молодежь, это было на Украине, в одном сельской церкви. Шел праздник жатвы. Шестой проповедник встает и говорит, что еще сказать? У него в такое вступление. А мальчик тут спереди говорит, дяденька, скажи аминь. Я, знаете, в очень трудной задаче. Я знаю, что вы уже устали. А братья ваши просят много еще говорить. Как сделать? Коротко конец или интересно и длинно? Я знал, что вы так скажете. Интересно, да коротко. Ну, пожалуйста, вы уж меня потерпите. Если даже камнями побьете, я вас все равно люблю, ладно? Значит, просьба от ваших братьев была рассказать те внутренние процессы, которые происходят в нас, в человеке. Написано так, 1 Тимофея 4,16. «Вникай в себя и в учение, ибо поступая так, и себя спасешь, и слушающих тебя». Я сейчас намерен начать рассказ, вечером я продолжу. Тема наша будет «Греховность человека и покаяние». Я хочу сейчас буду рассказывать за греховность человека, и, наверное, на этом мы кончим утром. Хотя, может быть, тема вас не расположит к молитве, но я предлагаю все-таки задумайтесь, чтобы нам вечером тогда хорошо помолиться, а может быть, еще и сейчас. Иисус Христос сказал так. «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Писание учит, что после грехопадения все согрешили, лишены славы Божией, все греховны. Братья и сестры, и все, кто меня слушает, и теперь может и смотреть. Включите, пожалуйста, первую схему. Солнышко ушло, может быть, будет видно. Видно, нет? Вот на схеме изображен человек, грешник. Я. Узнали, нет, кто это? Это я, грешник, но это и вы тоже. И на него действуют две силы. Одна тянет вниз, это грехи, проступки, которые человек делал. А другая, грех с большой буквы, это сила греха или тот рабовладелец, который человеком... Ну, хорошо. Который человеком владеет. У грешника внутри есть хозяин. Не имеется в виду одержимость. Имеется в виду плоть, так называемая, которая человеком командует. Иногда человек даже плачет, не хочет делать какие-то проступки или грехи, но этот хозяин его заставляет. Эта сила действует на него и заставляет грешить. Если человек сделал какой-то грех, своровал или украл, ну, украл, или плохое слово сказал, или еще что-то, он сделал проступки, то есть грехи. В мешком там изображено. Это увеличивает вину человека. Вот до покаяния состояние человека вот в таким образом можно было бы отобразить на схеме. Человеку характерно концентрировать все вокруг себя, это состояние грешника, все вокруг себя, я, мое, мне. Как такой человек называется? Эгоизм. Это характерно для грешного человека. Не для праведника, для грешного. Второе, что ему характерно, по отношению к Богу апатия и противление. Как вы видите, к Богу у него ничего нету. Апатия и противление. Почитай Слово Божие, неохота. Ну, все равно читай, мама, папа говорит, все равно читай. Или пресвитер побуждает, или там молодежь решили по графику читать, ну, в смысле, по каждый день по несколько глав. То противление. А кто тебе имеет, позволяет меня заставлять? И такой человек делает грехи, которые нравятся и которые не нравятся. Вот этот хозяин, грех с большой буквы, та внутренняя сила движущая, она его заставляет грешить. Такому человеку Бог открывается, или о себе напоминает Бог, через природу, я уже говорил, через совесть, через историю, через суды Божии. Иногда бывает так, когда человек заболел, он сразу про Бога вспоминает. Кто же меня наказал? Ну, Бог с ним разговаривает. Человек без Бога неблагодарен. Первое послание Римлянам, в общем-то, показывает, что человек получает откровение от Бога, но человек ни Бога не прославляет и не благодарит. Бог открывается, чтобы человек Бога прославил, то есть покаялся и от греха начал отрекаться. Но если человек это не делает, то в нем происходят процессы углубления в грех. Я сейчас буду за эти процессы немножко рассказывать. Еще раз повторяю, не побейте меня камнями, а если побьете, я вас все равно люблю, молодежь. Но как оно бывает, оно вот так. Первая ступень падения. Человек погружается в грех глубже. Если человек один раз обманул, чтобы первый обман скрыть, сколько раз надо еще обмануть? Уже потом много раз. Ну, например, списал на экзамене, обманул. Экзаменатор спрашивает, ты списал? Да нет. И пошло дальше, и пошло дальше. Мама спрашивает, ты списала? Да нет. И вот так вот, а ты обманул? А я и да сказал, и нет сказал. Вот и все, и лукавство получается. Но дело в том, что когда человек без Бога погружается в грех, у него, это духовный закон, молодежь, запоминайте, у него возникает потребность, вот этот грех с большой буквы, его это заставляет, сквернить свое тело. Как только человек отрекается или отказывается каяться, у него появляется внутри просто потребность на своем теле делать какие-то знаки, которые сквернят. В мире уже привыкли тьму называть светом. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Но я вам скажу, что человек сеет, то и жнет. И если человек в сердце сеет грех или послушание вот этому господину грех, оно и на его, на теле человека, жатва это, видать. Однажды ко мне пришла девочка, 14 лет. Ну, и она прошла Крым и Рым, я на нее только глянул, посмотрел. Я говорю, Оксана, у тебя вот это есть, вот это. Откуда вы знаете? Я говорю, у тебя на лбу написано. Трет лоб, достает из сумочки зеркало, посмотреть. Я себе, не смотри, говорю, ты не увидишь. А я увижу. А я уже вижу. Как служитель Божий вижу. Я некоторые моменты сейчас вам, молодежь, расскажу, они вам интересны будут, а может, где себя увидите. Как человек сквернит свое тело. У человека есть губы. Это первое, что господин грех или дьявол за ним стоит, заставляет человека сквернить. Губами человек произносит скверные слова, которые оскверняют все тело. Но этого дьяволу показалось мало. Он научил человека красить губы. А покраска губ, вы знаете, откуда взялась? Покраска губ началась от язычников, от дикарей. И скажу почему. Губами человек призван выражать свою любовь. Приветствуйте друг друга целованием любви. Святым целованием, так написано. Теперь что получилось у язычников? Я вам это из истории, из исследований скажу. Когда охотники, мужья, уходили на охоту, они оставляли в своем деревне своих жен. Ну, а дежурные тоже мужчины были. И теперь, чтобы убедиться, что жена не целовалась с чужим мужем, муж, уходя на охоту, красил ей губы и старался краской поярче. А когда приходил с охоты, он проверял, если краска ушла, а значит целовалась. Вам известна такая фраза «поцелуй смерти»? Знаете, откуда идет? Некоторые сильно заподозрившие жен, они краску с ядом мешали. И если кто-то рисковал такую жену поцеловать, или она кого-то поцеловала, то получался труп. Получался труп. Чисто по-дьявольски. Все по-дьявольски. Естественно, заменили противоестественным. Если человек без крашеных губ выражает свою любовь, что он может? Спокойно поцеловаться, спокойно выразить свою любовь и спокойно кушать, и спокойно говорить, все хорошо. А если человек покрасился? Мне часто приходится быть в поездках, я иногда наблюдаю на вокзалах такую картину, как прощаются пассажиры со своими провожатыми. Поцеловала, потом трет скорее. Почему? Ну, помада осталась. Помада осталась. Противоестественно просто и так. А христианская молодежь иногда тоже туда тянутся. Дядяш, а мы бесцветно покрасились. А мы бесцветно. А мы еще как-то. Скажу вам с точки зрения исследования медицины. Девушка, которая никогда не красила губы, не мазала бесцветной, у нее губы намного красивее и сочнее выглядят, чем те, которые красили ее помадой. Я вам прямо говорю, это естественно, девушку полюбить с сочными губами. Нормально это. Вам смешно? Ну, повеселитесь немножко. А я бы тоже такую полукалеку жену не хотел. Когда хотел жениться, я молился. Господи, дай мне красивую и достойную. И Бог мне дал. Вам интересно дальше рассказывать или кончим? Следующее, что человек портит, это грех его заставляет. Поймите, тот хозяин внутри, он, может быть, и не делал бы это. Но потом это объявляют, грешные люди объявляют это модой. Это уши. Что с ушами человек сделал? Дырявит. Да? И прокол. Это тоже идет из древности. Кстати, в Библии это уже отмечено. Если прокол – это ухо, это символ рабства. Человек на своем теле имеет отпечаток, что он раб. В Писании было показано в древности, если в Израиле где-то это встречалось, то раб только, если сам просился, добровольно выражал, господин должен был его выталкивать, а раб говорит, нет, я останусь, я тебя люблю. Тогда прокалывали ухо. И вот хозяева ухо проколят, а потом туда золотую сережку в награду как бы. Ну а грешники по-другому. Поработят, цепь оденут и золото туда. А может и не золото, а ухо-то проколото. Друзья, уши. А на сегодняшний день, вы знаете, у неверующих как. Их грех заставляет уже, смотрю, считаю. Раз, два, три, четыре. Видели вот так даже. Ну, я наблюдал, вы тоже, наверное. Как у христиан. Ну, в нашем братстве не принято. А в общем, если не будем каяться в грехах, дойдем. Рабство – это не добровольно, доведет до осквернения ушей, и будут уши дырявы. Руки. Грех и руки тоже сквернит. Как? Ногти. Ногти какие? Как когти. Ногти – символ гордости или печать гордости. Книга пророка Даниила. Навуходоносор. когда возгордился, то что у него получилось? Отражение на ногтях, и на ногах, и на руках. Сегодня грешники считают это символ высоты. Ногти сколько так, еще вот столько нарастят. Покрасят в разный цвет, и еще разные художества там тоже, звездочки и луночки, и прочее, прочее. Просишь или предлагаешь, помойте посуду. Да вы что, с моими-то ногтями? О чем это говорит? Молодежь, это говорит о том, что человек полностью поглощен в рабство господину грех. Где еще? Это, например, ноги. Я два момента отмечу. Кстати, здесь больше у нас в христианстве. Во-первых, оскверняется каблуками тело. Да, это заставляет господин грех. Зачем человеку 15-сантиметровый каблук? Ну, поменьше, 12, у кого-то поменьше, 10. А зачем? Хочу быть больше. Друзья, не надо думать, что это просто так. Просто так. А человек сквернит свое тело. Я вам опять говорю из науки. В высших кругах это больше, ну, говорят об этом. А в низших кругах, а это мода, это мода. А в общем, каблук, когда человек одевает обувь с высоким каблуком, у него мышцы на голенях меняют форму. И для этого нам нужна короткая юбка, чтобы красиво показать свои ноги. И как знаете, если высокий каблук, то и короткая юбка. Но это еще полбеды, если только икры показывать. Высокий каблук меняет полностью строение, что происходит в брюшной полости, всех мышц, печень, почки. Все начинает располагаться по-другому. И материнство таким девушкам угрожает всегда с большой патологией. Теперь взял замуж высококаблучную на 5 сантиметров выше тебя, а если надо, ходулю оденет, еще будет выше. А если до детей рожать, то будешь только и по больницам бегать. Вот туда оно идет. И поймите, это человек не от большого ума делает, а это он делает, потому что в рабстве у греха находится. Где еще ноги, сатане удается человека сквернить через ноги, сквернят свои тела, это бритье ног. Поголовно, почти залезло в наше христианство. Друзья, это большой грех. Бритые ноги – это символ рабства язычеству. Исаия, 7 глава, 20 стих. Можете прочитать, кому не лень. Все говорят, гигиена. Братья и сестры, чище, чем Бог создал организм человека, не бывает. Мне вам, молодежи, неудобно сказать, я не буду сквернить ваше тело, ваши уши, откуда это идет и к чему это приводит. Но поверьте, это вредно. Если кто боится, что не выполняет гигиену достаточно, чаще ходите в баню. Но бритье не создает гигиены, а проблемы создает. Что касается уже женского тела, то скажу прямо, Писание не ошибается, что никакой волос с женщины не должен быть ни срезан, ни сбрит. Вот Бог ее настолько создал совершенной, что с нее не надо выдергивать ни здесь наращивать, ни другие места подправлять. Тело наших сестер, девушек совершенно. И это только вот этот грех, за которым стоит дьявол, он это порочит. Само тело. Дьяволу очень много удалось в этом деле сквернить. Раньше в этом больше он имел под властью мужчин, а теперь и женщин. Во-первых, это курево, это татуировки, прямой текст Писания, запрещающий делать надрезы или надписи. Это относительно татуировок, написано так. Голодание кто-то практикует. Что ты не кушаешь? А я форму соблюдаю. Грешишь просто-напросто. Кто заставляет? Грех. Грех. Человек вместо того, чтобы покаяться, он это отверг и начал погружаться. Хотя это, надо прямо сказать, только первая ступень. В следующей еще хуже выглядит. Теперь хочу сказать еще за скверный волос. Вот в наше время, по-немецки «Дретагбарт», по-русски переведу, «трехдневная борода» – это символ чего? На рекламе есть так, небритый такой. Символ небрежности. Друзья, не надо думать, Бог так сделал, это правда. Голова человека – это витрина того, что у человека в сердце. И если кто смотрит, забыл побриться, а на завтра тоже забрил, создает вид, как будто он такой деловой, ему некогда даже за собой ухаживать, а практически ему некогда даже ни слова Божие почитать, ни подумать, как к нему братья и сестры относятся, потому что он, ну, вроде такой деловой. А в сердце-то уже пусто, и на поводу ходит у господина грех. Прическа. Прическа у сестер, например, на голове. Вы уж меня, сестры, простите, я сегодня прямо говорю, ладно? Не побьете меня? А то где-нибудь заведете за палатку. Распущенный волос. Это тоже витрина. Молодежь, не безобидно, вы на цепи у господина грех. Распущенный волос говорит о том, у человека у этого ум не припоясан. Распущенное поведение придет потом. Начинается с распущенного, непрепоясанного ума. Писание от покаявшихся, возрожденных людей требует дисциплину ума. И от молодых людей, я имею в виду сейчас парней, братьев, и от сестер. Распущенный волос, или когда у братьев там не понять как, это говорит о том, что мозги не припоясаны. А на поводу у греха с большой буквы, который хочет человека ввести в погибель. Ну, например, прическа. Сорочье гнездо. Видели такие? Я у вас тут даже среди видел. Кто-то мне сказал, еще бывает взрыв на макаронной фабрике. Ну, посмейтесь немножко. Это я вам рассказываю, чтобы вы забыли, что на обед скоро надо идти. Но я из опыта. Братья и сестры, человек, у которого на голове безобразие, прическа, как беспорядок какой-то, это все говорит, что показывает, что у человека нету благообразия в сердце. Человек, благообразный в сердце, не позволит себе витрину неблагообразную. Мне говорят, а грешник тоже может хорошо причесаться? Да, может. И платье хорошее одеть, и может. А вот праведник одежду блудницы не оденет. Во всяком случае, если может на это как-то влиять. Моей жены сестру арестовали на печатной точке. И когда арестовали, всю одежду и ногти подстригли под самый корень, и одежду все забрали на экспертизу, а ее сдали в тюрьму. А в тюрьме теперь надо же человека в что-то одеть. Ну, нашли самое, что там нашли, с кого-то сняли, теперь завели в камеру. Первый вопрос – за что? За веру в Бога, за печать среди христиан. А, ты баптистка? Да. О, да ты врешь. Смотри, какая у тебя юбка короткая. А у тебя какое это? Смотри, ты на христианку не похожа. Мы знаем христиан. Не ври. И знаете, было очень, очень нелегко отстоять. Особенно сначала, что она христианка. Друзья, весь мир на нас смотрит. И молодежь, я вам скажу, во-первых, ваша голова – это витрина вашего внутреннего состояния. И если мы ходим на поводу у мира, то, что высоко у людей, то мерзость пред Господом, а мы говорим, да, сейчас мода такая, то скажу вам просто, мы просто-напросто не хотим с вами страдать за имя Иисуса Христа. Моисей написано, что он поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища. Мы на сегодняшний день настолько свыклись, вроде свобода, и начинаем сквернить себя тем, что высоко у мира. Я уже перечислил, скажу последнее, и, наверное, на этом закончу. У каждого из нас есть глаза. И мир много приложил, чтобы человека осквернить через глаза. Но если кто не освободился от господина грех, то эта цепь его так и тянет, чтобы такой человек сквернился через глаза. Вы уж меня простите за прямоту, молодежь, но раньше, в прежние времена, если в деревне, ну, во всяком случае, у нас в Сибири, я не знаю, как у вас, в Сибири в каждом хозяйстве на краю огорода стояла баня, обычно около речки. У бани было обычно одно окошко, размером примерно с дисплей компьютера. Но если какой-то мужик находился в деревне, который вечерком в субботу лазил по огородам и заглядывал в баню, в окошко, и если его поймали, лупили всей деревней. А сегодня наши милые дети в такое же окошко пару кнопок и смотрят. И не только мальчики, но и девочки сквернят себя. Молодежь, дорогие, и вас никто не бьет, разве только обличают. Но я вам скажу, невозможно быть праведником, осквернившись глазами. Пусть то будет смартфон, поменьше окошко, телефон с возможностями, еще меньше дисплей, или большой, как у компьютера, планшета, или еще бывают такие вот во всю стену. Осквернился через глаза, осквернилось сердце. И приходит досадное рабство. Человек готов больше не смотреть, но не смотреть не может. И вот приходит и говорит, помогите, помогите, я рад не смотреть, но могу продержаться самую большую неделю. А потом опять смотрю, насмотрюсь противно, продержусь дней 5 и опять смотрю. И молодежь, я вам скажу, это порок не только молодежи. Уже и молодость прошла и продолжает скверниться. И если не будет покаяния, проблема рабства не решится. Я на этом хочу закончить последней мыслью. Вечером я продолжу. Вот такому человеку, скверному, рабу греха, Бог предлагает покаяние. Ты догрешил тайно, ты влюбился в свой грех, ты, может, его от всего сердца гонишь, но еще не освобожден. Тебе Бог предлагает покаяние. Если есть в нашем собрании сегодня, кто сейчас хотел бы покаяться, есть к этому возможность. Если кто хотел исповедаться, здесь есть служители, пожалуйста, я вас всех выслушать не смогу, однозначно вам говорю, но без исповедания или без освобождения не уезжайте с этого лагеря. Мы сейчас склонимся, помолимся, уже масса вопросов пришла, я вечером на них отвечу, давайте так договоримся, потому что сейчас повара нас будут уже там кликать, 10 минут осталось до обеда. Сейчас предлагаю, склонившись, помолимся Господу. Аминь.